В тот вечер Алисия не прислушивалась к голосу разума. Она шла по городу, уже догадываясь, куда приведут ее ноги. Магазинчики на улице Фернандо зажгли витрины, раскрашивая цветными мазками мостовую. Тускнело в небе багряное зарево, на фоне которого отчетливо вырисовывались ломанные контуры карнизов и крыш. Люди, озабоченные житейскими проблемами, спешили к метро за покупками или мечтали вкусить забвение. Алисия окунулась в человеческую реку и поплыла по течению до площади ратуши, где ей встретилась когорта монахинь, семенивших тесным строем, как стая мигрирующих пингвинов. Алисия улыбнулась им. Одна из сестер, заметив ее, перекрестилась. Она продолжала путь по улице Епископа, влившись в поток пешеходов, пока не натолкнулась на группу туристов. С выражением недоумения на лице они следовали за гидом, говорившим на удивительном языке, который походил на английский не больше, чем писк летучих мышей.
«Is this where they used to have the running of the bulls in times of the Romans?»
«Это здесь во времена римлян устраивали пробег быков, английский».
«Yes, this is the cathedral, milady, but it is only opening after flamenco show».
«Да, это собор, милейди, но он откроется только после шоу фламенко». Ломанный английский.
Алисия оставила позади экскурсантов и прошла под заповедным готическим мостом из папье-маше. Ей захотелось проникнуться, как и гости города, очарованием архитектурного ансамбля, успешно выдававшего себя за средневековый, хотя большая его часть была старше Алисии всего лет на 10. Да здравствует благословенная иллюзия и жаркие объятия невежества. Сразу за мостом фотограф, ловец теней, установив на треноге внушительный Хассельблад, выбирал выгодные ракурсы и экспозицию, чтобы получилась сказочная картинка. Это был человек с серьезным выражением лица и проницательными глазами, которые заслоняли огромные очки в квадратной оправе, сообщавшие ему заметное сходство с мудрой терпеливой черепахой. Фотограф заметил, что Алисия остановилась рядом и с любопытством окинул ее взглядом.
«Не хотите ли взглянуть через видоискатель, мадемуазель?» — предложил он.
Алисия застенчиво кивнула. Она посмотрела на мир глазами художника и ахнула, восхитившись изысканной игрой теней и построенной перспективой, преображавших до неузнаваемости кусочек улицы, где она равнодушно проходила сотню, если не тысячу раз в жизни.
«Глаза видят, камера наблюдает», — пояснил фотограф. «И как вам?»
«Чудесно», — призналась Алисия.
«Это лишь композиция и перспектива. Главный секрет заключается в освещении. Нужно представить, что свет течет подобно жидкости. Тень появится легкой исчезающей дымкой, будто воздух наполнился изморосью из света».
Фотограф был настоящим профессионалом, и Алисии стало интересно, какая судьба ждет снимок. Черепаха, овладевшая тайной волшебного света, прочитала ее мысли.
«Это для книги», — пояснил он. «Как вас зовут?»
«Алисия».
«Вы только не волнуйтесь, но мне хотелось бы сделать ваш портрет».
«Мой? Почему?»
«Вы созданы из света и тени, как и сам город. Ну что, согласны?»
«Теперь? Тут?»
«Нет, в настоящий момент вас что-то гнетет и мешает быть самой собой. И камера это почувствует. Во всяком случае, моя камера. Я хочу сфотографировать вас, когда вы избавитесь от бремени, и свет польется свободно, какой он есть, не искаженный внешними обстоятельствами».
Алисия покраснела в первый и в последний раз в жизни. Она почувствовала себя обнаженной и беззащитной под взглядом этого необычного человека.
«Я подумаю», —
пообещала она. Фотограф вынул из кармана пиджака визитную карточку и с улыбкой протянул ей. «Франсеск Катала Рока. Студия фотографии основана в 1947 году. Улица Провенса, 366. Первый этаж. Барселона». Алисия спрятала карточку и поспешила уйти, оставив маэстро, обладателя наметанного взгляда, наедине со своим искусством. Она затерялась среди людей, толпившихся вокруг собора, и ускорила шаг. Не задерживаясь, прошла вдоль ворот Ангела до перекрестка с улицей Санта-Ана, пока впереди не показалась витрина книжного магазина «Семпере и сыновья». «Еще есть время избежать неприятностей. Спокойно двигайся дальше». Алисия остановилась на противоположной стороне улицы, под сенью портала, откуда было хорошо видно, что происходило в магазине. Сгущались сизые сумерки, предвещая приближение безрадостного зимнего вечера в Барселоне, когда от тоски хочется бросить вызов холоду и отправиться бродить, куда глаза глядят.
«Немедленно уходи. Что, по-твоему, ты можешь сделать?»
Щемящей грустью она смотрела, как Беа занималась с покупателем. Рядом с ней стоял пожилой человек, как предположила Алисия, сеньор Семпере, свёкор Беатрис. Хулиан сидел на прилавке, прислонившись к кассовому аппарату и уткнувшись в лежавший на коленях фолиант форматом немногим меньше самого мальчика. Алисия улыбнулась. Неожиданно из подсобки появился Даниэль с кипой книг и опустил их на прилавок. Хулиан посмотрел на отца, и тот потрепал малыша по голове. Ребенок что-то сказал, и Даниэль засмеялся. Наклонившись, он поцеловал сына в лоб.
«Ты не имеешь права тут находиться. Это чужая жизнь и чужая семья. Уходи, забирайся обратно в свою нору».
Алисия наблюдала, как Даниэль разбирал горку книг на прилавке. Он разделил их на три стопки, нежно стирая пыль с обложки, и аккуратно выровнял переплеты. Ей стало интересно, каково это — ощущать кожей прикосновение его рук и губ. Алисия заставила себя отвести взгляд и сделала несколько шагов в сторону, удаляясь. «Разве она обязана? Разве имеет право сообщать правду людям, кто в неведении наверняка проживет свой век более счастливо и безмятежно? Счастье или приближенное к нему состояние душевного умиротворения, обрести которое стремятся все разумные люди, развеивается по пути от веры к знанию.
Один последний взгляд, чтобы попрощаться навсегда».
Повинуясь безотчетному желанию, она вернулась, снова очутившись напротив витрины букинистического магазина. И в тот момент, когда Алисия наконец решилась уйти, она вдруг заметила, что маленький Хулиан, словно почувствовав ее присутствие, повернул голову и уставился на нее. Алисия застыла посреди улицы, и прохожие обходили ее, точно она превратилась в мраморную статую. Проявив изрядную ловкость, Хулиан спустился с прилавка, воспользовавшись табуретом как ступенькой. Ни Даниэль, занятый упаковкой книг, ни Беа, продолжавшая вместе со свекром вести дипломатические переговоры с покупателем, не обратили внимания на маневры малыша. Хулиан пересек торговый зал магазина, подошел к двери и распахнул ее. Остановившись на пороге, ребенок поглядел на Алисию и расплылся в улыбке. Она покачала головой. Хулиан засеменил к ней. Тут Даниэль заметил, что происходит, и его губы шевельнулись. Он окликнул сына по имени. Беа обернулась и бросилась на улицу. Хулиан подкатился к ногам Алисии и обнял ее. Она подхватила его, и в таком положении, с ребенком на руках, встретилась лицом к лицу с Беа и Даниэлем.
«Сеньорита Грис?»
— с удивлением и тревогой воскликнула Беа. Свойственные ей приветливость и доброта, которые хорошо чувствовались в тот день, когда они познакомились, теперь мгновенно исчезли, как только Беа увидела своего сына на руках у этой странной чужой женщины. Алисия передала матери ребенка и проглотила ком в горле. Беа пылко прижала к груди Хулиана и перевела дух. Даниэль, рассматривавший незнакомку со смешанным чувством восхищения и враждебности, выступил вперед, заслоняя собой семью. «Кто вы такая?»
«Это сеньорита Алисия Грис», — подала голос Беа у него за спиной. «Наша покупательница».
Даниэль кивнул с тенью сомнения на лице.
«Простите, я не хотела напугать вас. Малыш, наверное, меня узнал и...»
Хулиан по-прежнему глядел на нее с обожанием, не обращая внимания на тревогу родителей. И в довершение неприятности из дверей магазина выглянул сеньор Семпере, что сразу осложнило ситуацию.
«Я что-то пропустил?»
«Ничего, папа, Хулиан едва от нас не удрал».
«По моей вине», — произнесла Алисия.
«А кто вы?»
«Алисия Грис».
«А, сеньора, сделавшая большой заказ? Входите, пожалуйста, на улице очень холодно».
«На самом деле мне пора...»
«Ни в коем случае. Кроме того, вы, похоже, отлично поладили с моим внуком. Не думайте, что он сердечно расположен ко всем. Отнюдь».
Сеньор Семпере широко открыл дверь, приглашая даму зайти. Алисия обменялась взглядом с Даниэлем, и тот кивнул, почти успокоившись.
«Проходите, Алисия», — поддержала свекра Беа.
Хулиан протянул ей руку.
«Видите, у вас нет выбора», —
улыбнулся старик Семпере. Алисия покорилась, вошла в магазинчик, и ее окутал волшебный аромат книг. Беа поставила Хулиана на пол. Малыш схватил Алисию за руку и повел ее к стойке.
«Он в вас влюблен», — заметил дед. «Скажите, мы знакомы?»
«Я часто приходила к вам в детстве со своим отцом».
Семпере смерил ее пристальным взглядом.
«Грис? Хуан Антонио Грис?»
Она кивнула.
«Боже мой, поверить не могу. Сколько же лет миновало с тех пор, как я видел его в последний раз, самого Хуана и супругу? Они ведь действительно заходили в магазин почти каждую неделю. Расскажите, как они поживают?»
У Алисии пересохло во рту.
«Они умерли во время войны».
Старик Семпере тяжело вздохнул.
«Мне очень жаль. Я не знал».
Алисия попыталась улыбнуться.
«Значит, у вас больше нет семьи?»
Она покачала головой. Даниэль заметил, что глаза молодой женщины заблестели, наполнившись влагой. «Папа, не допрашивай сеньориту». Старик Семпере выглядел удрученным.
«Ее отец был хорошим человеком и верным другом».
«Спасибо», —
прошептала Алисия. Возникшая пауза затянулась, и Даниэль бросился спасать положение. «А не хотите ли выпить рюмочку? Сегодня день рождения моего отца, и мы угощаем всех покупателей ликером изобретения нашего дорогого Фермина».
«Не советую», —
пробормотала Беа за спиной Алисии.
«А, кстати, куда запропастился Фермин? Разве он не должен был уже вернуться?» — забеспокоился старик.
«Пора бы», — ответила Беа. «Я послала его за шампанским к ужину, но поскольку Фермину совсем не хотелось идти в магазин Дона Дионисио, он отправился бог весть в какую дыру в Борн, заявив, что Дионисио наливает в бутылки прокисшее вино с газировкой, добавляя туда кошачьей мочи для цвета. А мне надоело спорить с ним».
«Не волнуйтесь», — обратился дед Семпере к Алисии. «Дионисио в юности поддерживал фалангистов, а Фермин таким не дает спуску. Он скорее умрет от жажды, чем купит у Дионисио бутылку воды».
«С днем рождения», — улыбнулась Алисия.
«Я догадываюсь, что вы станете отказываться, но почему бы вам не поужинать с нами? Собирается большая компания, и все же для меня было бы честью, если бы дочь Хуана Антонио Грис провела у нас вечер».
Алисия покосилась на Даниэля.
«Огромное спасибо, но...» Хулиан крепче вцепился в ее руку.
«Видите, мой внук настаивает. Ну давайте, решайтесь, мы собираемся в кругу семьи».
Алисия потупилась и медленно покачала головой. В следующее мгновение она ощутила на своем плече руку Беатрис и услышала ее негромкий голос.
«Оставайтесь». «Я не знаю, что сказать». «Ничего не говорите. Хулиан, может, покажешь сеньоре Алисии свою первую книгу? Ну, давай скорей».
Мальчик сбегал за тетрадью, страницы которой были размалеваны рисунками, исчерканы каракулями и нечитаемыми надписями. Ребенок гордо продемонстрировал свое творение. «Его первый роман», — пояснил Даниэль. Хулиан смотрел на гостю с надеждой.
«У тебя здорово получилось».
Малыш захлопал в ладоши, довольный благоприятным отзывом критики. Старик Сэмпере, ее отец был бы теперь, наверное, его ровесником, если бы остался жив, печально посмотрел на Алисию.
«Добро пожаловать в семью Сэмпере, Алисия».